тогда уточним.
Ну да, пожалуйста. Вы достаньте аппарат, мы это сделаем. Значит, выполняя пожелания нашей руководительницы Елены Михайловны Хутуновой, я хочу начать с того, чтобы сказать немножко о связях, существующих между театром и шекспироведением. Известно, что советское шекспироведение с живым театром, с его практикой связано по традиции давно. Когда-то существовал вот этот шекспировский кабинет, который, к сожалению, сейчас, кажется, уже давно приказал долго жить, но было бы, вероятно, естественно его возродить. Но даже не об этом идет речь. Речь идет о том, что естественным образом логика идей, лежащая в основании эволюции шекспироведения, в принципе, близка той логике идей, которая развивает эволюцию шекспировского спектакля. Это неудивительно, поскольку и шекспироведение с одной стороны, и театр с другой принадлежат одной целостно развивающейся культуре и потому с разных сторон отражают существо историко-культурных моментов. Было бы вообще интересно очень как-нибудь специально посмотреть, как соотносится между собой развитие, скажем, английского шекспироведения и английского театра. То есть взглянуть на историю восприятия Шекспира, взглянуть на историю интерпретации шекспировской драмы, как на историю целостную, как на историю, с одной стороны, включающую в себя историю интерпретации Шекспира в критике, с другой стороны, интерпретация Шекспира в театре, или, шире говоря, интерпретация Шекспира в пределах движущейся культуры. Скажем, естественным образом связать те эксперименты Уильяма Поула, о которых говорил Александр Абрамович, с фактологическими открытиями шекспироведения конца прошлого века, с открытием, в частности, рисунка, изображающего интерьер театра «Лебедь», который очень повлиял на опыты Поула. Можно говорить о взаимодействии между, или, скажем, синхронности развития шекспировского английского театра 20-х годов с одной стороны и так называемой реалистической школы шекспироведения с другой. Поэтому не случайно, скажем, в английском театре так часто шекспироведы оказывались режиссерами, а режиссеры – шекспироведами. Скажем, там Бриджес Эдамс, который был и шекспироведом, и человеком, занимавшимся реконструкцией старого театра, и вместе с тем одним из руководителей шекспировского мемориального театра. Гретель Баркер, о котором Александр Абрамович, прошу прощения за оговорку, которая на самом деле не такая уже оговорка. Значит, Гретель Баркер, о котором Александр Абрамович вначале напоминал нам, это ведь тоже пример и режиссера, и шекспиротеоретика. И в нашем шекспироведении, в общем, связи между живым театром и наукой, хотя они строились по-разному, но, в общем, тоже развивались довольно интенсивно. Скажем, можно связать работу Михаила Михайловича Морозова не только с определенным этапом развития нашей науки, но и с тем кругом театральных идей, который был свойственен театру 30-х и 40-х годов. С другой стороны, работа Александра Абрамовича Аникста вполне очевидно выражают не только чисто шекспироведческие проблемы, но и прямо связаны с театральными идеями послевоенных десятилетий. Причем взаимоотношения между шекспироведением или даже в целом критикой театральной или литературной и театром, в последнее время строится довольно любопытно. С одной стороны, по моим наблюдениям последних лет, возникает внушающее некоторое беспокойство театроведческая режиссура. Я имею в виду не те редкие случаи, когда театроведы берутся за постановки спектаклей. Я имею в виду нечто другое. Я имею в виду то, когда режиссеры, ставя пьесу Шекспира, в сущности, мыслят не на языке театральных образов, а на языке театроведческих рецензий. Когда режиссерская концепция оказывается набором теоретических абстракций в гораздо большей мере, чем сосредоточием, соединением поэтически образного восприятия пьесы. Вот это то, что я называю театроведческой режиссурой, и то, что на самом деле чрезвычайно опасно. Опасно, потому что режиссеры в последнее время с блеском и изысканностью научились рассуждать как театроведы, в то время как нашему брату, я замечал это на многих примерах, слушая великолепное изложение теоретических концепций из уст режиссеров, приходится им напоминать о таких простых вещах, о которых театроведы вовсе не должны напоминать. О сквозном действии, о правде жизни на сцене, о серии мелких жизненных правд, из которой, в конце концов, возникает большая, там, поэтическая правда и так далее. Причем вот в Англии, например, реакция против режиссерского умозрительного концептуализма, в Англии реакция против режиссерского сверхумозрительного концептуализма 60-х годов и 70-х отчасти, выразилась, например, в таком парадоксальном явлении. Известный Александр Абрамович, заместитель директора по литературной части Национального театра лондонского, Джон Рассел Браун, крупный шекспировед, профессор, автор ряда известных шекспироведческих книг, одновременно связав свою жизнь с Питером Холлом и Национальным театром, подался в режиссуру, стал ставить шекспировские спектакли, причем исходя из идеи антиконцептуалистской. Противопоставить насильственным режиссерским интерпретациям естественное отношение к тексту как самоценности. Он написал книгу, которая называется «Свободу Шекспиру», смысл которой состоит в том, что Шекспир в режиссуре вовсе не нуждается, что достаточно, если актеры соберутся вместе и начнут внимательным образом вчитываться в текст и в процессе этого внимательного вчитывания, этого серьезного вчитывания в текст, спектакль родится сам собой, поскольку он запрограммирован в пьесе. Скажу в скобках, что известный режиссер и театровед, и то, и другое, Чарльз Шмеровиц ответил Расселу Брауну, рецензии на эту книгу, которая кончалась «Свободу Шекспиру в тюрьму шекспироведов». Стало быть, движение за то, что предоставить тексту говорить за себя, движение за то, чтобы, отказавшись от режиссерских вымученных и абстрактных теоретических интерпретаций прийти к тексту как к реальности, вопрос этот возникает совершенно естественным образом. Только вопрос в том, что такое прийти к тексту как к реальности. Потому что осуждать-то мы, значит, режиссерские сверхконцепции, осуждать-то мы их можем, но вопрос в том, в какой мере в самом деле текст способен говорить за себя и вообще, что такое текст как таковой. В какой мере он, как реальная данность, оторванная от культурного и так далее, контекста существует. Когда-то Питер Брук говорил о том, что шекспировский текст представляет собой некий шифр, некую систему знаков. Шифр и систему знаков, которые каждое время наполняет на свой собственный лад. Хотя, разумеется, нас это может привести к опасности спутать историческую изменчивость интерпретаций с релятивистским отрицанием реальности содержания классического текста как такового и так далее. Я сейчас не хочу этого касаться. Я хочу указать только на одну сторону дела. На естественность восстания против умозрительного сверхконцептуализма. На естественность восстания против той системы театра, когда комплекс образов заменялся комплексом литературных абстрактных иллюстраций, и когда смысл шекспировской драмы сводился к доказательству того или иного, чаще всего очень нехитрого тезиса. В 60-е годы, в особенности, широкое распространение получила режиссерская такая фраза, вернее такой формы стереотипный диалог. Про что ты ставишь спектакль? Значит, и ответ. Я ставлю спектакль вот про то-то и про то-то, говорил режиссер в трех фразах. Вот этот самый принцип, я ставлю спектакль про то-то, этот принцип, который, если, разумеется, не понимать под этой формулировкой нечто абсолютно условное и малообязывающее, нанес нашему театру очень много всяких бед, и не только нашему. И поэтому в последние годы в мировом театре и в английском, и в некоторой, хотя, к сожалению, очень малой мере в нашем, происходит вот некоторая попытка разрыва с брехтианской умозрительностью, с абстрактным, литературным, в сущности говоря, теоретизированием, когда режиссер, ставя спектакль, в сущности, перед внутренним взором своим, видит не будущий спектакль, но рецензию на него. И мыслит литературными, а не театральным образом. Так вот, реакция против такого типа театра, схематизированного, одностороннего, слишком рационалистического, чаще всего открыто и однолинейно политизированного и так далее, понятно. Естественно, что круг театральных идей, выработанных 60-ми годами, исчерпан. Это понятно каждому, но совсем иначе обстоит дело с вопросом о том, какой же, собственно, круг идей приходит или должен прийти ему на смену. Вот этот вопрос, на который, в сущности, мы до сих пор еще ответа не получили. Разумеется, не в теории. В теории такого рода и ответ давать смешно. А ответ на этот вопрос должен дать театральная практика. Причем не только мы у нас, но и английский театр тоже. Они тоже, с одной стороны, испытывают некоторую тревогу по поводу того, что режиссура вот уже 20 лет, по крайней мере, причем не только режиссура, начинавшая это 20 лет назад, но и те молодые режиссеры, которые сейчас пришли в английский театр, крутится все в одном и том же испытанном и проверенном круге выработанных в 60-е годы приемов, ну, условно говоря, брехтианских, очень условно. И из этого заколдованного круга, из этого беличьего колеса, естественно, для театра искать выход. Но куда? И где этот выход лежит? Повторяю, ответ на этот вопрос мы не получили, но, по крайней мере, над этим вопросом бьются многие люди, и в частности, английского театра. Не так давно по английскому телевидению была показана серия, это было летом 84 года, они начали это, а длилось это очень долго, серия телевизионных передач под названием «Играя Шекспира». Это, текст этой многосерийной, 11 серий телевизионной передачи был опубликован, причем он был опубликован в день выхода первой серии, и уже, значит, вышел несколькими изданиями. Эта передача была устроена следующим образом. Режиссер Королевского шекспировского театра Джон Бартон, кстати говоря, тоже характерная фигура для английского театра, он университетский человек. И вообще, когда я спросил одного английского режиссера современного, такого Рона Дэниелза, я его спросил, скажите, вот чем ваше поколение, ему лет 35? Он один сейчас таких главных режиссеров, ну, ведущих режиссеров шекспировского театра. В чем, по вашему мнению, ваше поколение 35-летних отличается от поколения предшествующего режиссерского? Он сказал, что сейчас в театр пришло поколение университетских умов. Ну вот, так вот, значит, один из этих первых, правда, уже сейчас весьма довольно пожилых университетских умов был Джон Бартон, кембриджский господин, который, кстати говоря, там и преподавал, и стал режиссером. И вот Джон Бартон собрал в телевизионной студии, самых крупных английских актеров разных поколений, и молодых, и средних, и весьма пожилых, там, скажем, Пегги Эшкрофт была среди этих людей. Но преимущественно это было поколение вот тех актеров, которые сейчас находятся в самом расцвете. 30, 35, 37, вот так, между 30 и 40 годами. И каждый из них должен был попробовать ответить на вопрос, как он его понимает. Что такое сейчас играть Шекспир? И куда дальше должен развиваться английский театр, интерпретирующий Шекспир? Ну, бессмысленно и долго пересказывать все эти ответы, все эти опыты. Причем это были не только разговоры. Теоретические актеры показывали. Они показывали, они играли. Они пробовали разные варианты. Это было в высшей степени интересно. Но не в этом дело. Но вот из всего богатства соображений можно выделить два. Одно – это то, о чем говорил сам Джон Бартон. Он сказал, что, по его мнению, шекспировский театр понимает вот под этим словом не только театр, королевский шекспировский, но театр, современный театр, издающий Шекспира. Современный шекспировский театр должен, как ему кажется, прийти к возрождению поэзии и мифа. После такого, значит, односторонне прозаизированного там иррационального театра 60-70-х годов. Вот это один ответ на вопрос. Второй ответ на вопрос дал один из самых интересных актеров современного английского театра – Йен Маккеллен. Йен Маккеллен – блистательный актер, переживающий сейчас замечательный расцвет. Вот акме, настоящие акме, настоящий взлет, настоящее какое-то цветение таланта. Он успевает делать бог знает сколько. Он играет чеховского Платона, он играет Кориолана, он играет Макбета, он играет, ну, много всего. Он снимается в кино, он играет на телевидении. Он делает очень много. Он только, да, он там играет Сальери в этом самом Амадеусе в Нью-Йорке. И вот он сказал, Иэн Маккеллен, что, по его мнению, путь к выходу из заколдованного круга исчерпавших себя театральных концепций 60-х годов лежит через малую сцену. И я думаю, в этом есть глубокая правда. Потому что одна из главных утрат вот такого концептуалистского, литературно-иллюстративного театра состоит в том, что режиссерские построения в сущности шли мимо того комплекса психологической жизни на сцене, того комплекса, того процесса движения жизни в ее вкусе и запахе и цвете, которое движение оказывается куда более важно и в Шекспире, и вообще в искусстве, нежели любая самая глубокая и серьезная идея о жизни. И, в сущности говоря, театр стал утрачивать вкус к воспроизведению движения, течения, игры, самодвижения реальности. Разумеется, речь идет не о том, чтобы приблизить Шекспира к современной бытовой драме. Речь идет не о том, чтобы в противоположность принципам поэтического театра воскресить принципы театра узкобытового. Речь идет, разумеется, о том, чтобы в формах там, поэтических, каких угодно, раскрывалась, простите за банальность, жизнь человеческого духа. Это звучит банально, но вместе с тем мы реже и реже сталкиваемся с этим. И бог с ним, что мы редко сталкиваемся с этим делом в зарубежном театре. Но ужасно, что наш театр, который, вообще-то говоря, на этом и стоит, все реже и реже радует нас вот этой, попросту говоря, жизненной правдой. И вот я думаю, что Иэн Маккеллен был глубоко прав, потому что школа малой сцены – это, конечно, школа психологической правды, правды в самом полном, утонченном и сложном ее выражении. Вопрос возникает, конечно, как соединить там масштабы шекспировские, поэзию, условность с этой самой правдой, психологической правдой малой сцены, когда между актером и зрителем несколько метров. Это проблема, разумеется. И все же английский театр, по крайней мере английский театр, дает ряд решений этой проблемы. И одним из таких решений был «Макбет», поставленный на малой сцене шекспировского театра в Стратфорде главным режиссером этого театра Тревором Наном и сыгранный тем же Иэном Маккелленом. Нет смысла, да и времени долго рассказывать об этом спектакле, но все-таки, и прошу прощения заранее у тех, кто уже слышал, как я про него рассказываю, потому что для меня это было одно из самых сильных театральных впечатлений последних лет. Я не буду рассказывать об этом спектакле, бог с ним. Я коснусь только одного его момента, который достаточно характерен. Присутствующий здесь Унгурян лучше меня знает, что одна из главных задач, которая стоит перед актером, играющим Макбет, режиссером, ставящим Макбет, это что такое Макбет после убийства? Вот как сыграть человека, которого только что убил вот там вот в спальне, и вот вышел после этого сразу на сцену? Что он несет в себе? Ну, я помню, что, скажем, Пол Скофилд в спектакле Питера Холла, который привозили сюда в 68-м году, Пол Скофилд в этом таком торжественно замедленно ритуализированном спектакле Пол Скофилд выходил из спальни Дункана, словно под воздействием некоего гипноза, неких высших сил. Он не отдавал себе отчет о том, что делает, и говорит, он словно находился под властью гипноза. Вот медленными, неверными, нащупывающими словно шагами, он выходил из спальни, его руки были покрыты густой красной жидкостью, нет, даже не жидкостью, а неким веществом, веществом, потому что оно не капало, это была густая, может быть, стариковская, уж не знаю, кровь. Вот так же во сне, вот как потом будет сцена бреда леди Макбет, так это была сцена бреда Макбета. Вот, значит, во сне медленными, странными шагами, с отсутствующим лицом, несколько удивленным и отсутствующим странным, отстраненным лицом, он, значит, подходил к леди Макбет и также медленно, словно некий ритуал, совершая ритуал мистического или эротического, эротически-мистического смысла, он начинал мазать ей этой красной жижей лицо и руки, и это был некий образ объединения в крови, соединения в крови, совокупления в крови преступления. Ну, это было очень эффектно, хотя не слишком глубоко, надо признаться. Совсем, ну, значит, можно, я видел много Макбетов, можно, значит, разные варианты тут вспоминать, но я, значит, скажу об Йене Маккеллене, вот об этом самом моменте. Вот, значит, малая сцена, 200 человек публики, сцена на расстоянии от актера, вот решительно таком же, как вы от меня. И вот что делает Йен Маккеллен? Значит, опять опускаю всякие детали, подробности и описания. Естественно, что никакой крови на руках нет. Ну какая там кровь? Всякая кровь будет казаться бутафорской на этом расстоянии. Совершенно естественно. Крови нет, но как сыграть эту кровь? Как передать ее ощущения? Как сыграть окровавленность рук? Йен Маккеллен пошел через очень простейшую даже, физическую, физиологическую, если угодно, деталь. Через простое, простейшее физическое действие. Вы понимали, что руки у него мучительно зудят, нестерпимо зудят. Зуд какой-то, ну, физически очень точный, очень конкретный, физиологически конкретный, с одной стороны, и какой-то, значит, такой всеохватывающий мистический зуд в руках с другой. И это столь нестерпимое ощущение этой рук, не привыкших к крови, что вы понимаете, что этому человеку нужно любой ценой, немедленно от этого изматывающего, от этого остро его мучащего ощущения избавиться. Когда, значит, там появлялись другие персонажи, там Макдуф и прочие, он подходил к каждому и брал каждого за руку, как бы здоровался. На самом деле, для того, чтобы ощущением руки другого избавиться от ощущения крови, которая, этого зуда, который мучит его. С одной стороны, может быть, отчасти передать другому часть своей вины и объединить себя с другими в ощущении этого зуда или этой вины. Я потому заговорил об этой детали и об этом частном случае, что мне кажется, что наш театр, и не только наш, и только мне кажется, вот, значит, уже потому, что я ссылался на Йен Маккеллана, выступавшего по телевидению, что нашему театру было бы очень полезно пройти через некоторое очищение и проверку неких таких существенных ценностей, очищение вот такого свойства через язык утонченно-психологического театра, язык малой сцены. Не хочу сказать, что это главный путь, по которому нужно развивать шекспировский спектакль. Это было бы смешно. Такого главного пути при нормальном существовании театра вообще быть не может. Что такое главный путь в развитии искусства? Это нечто труднопостижимое. Это одна сторона дела. И вторая, о чем я скажу очень коротко. Хотя тема эта очень большая, и надо бы как-нибудь о ней, может быть, специально сказать. Один из главных вопросов, который волнует теоретиков театра и режиссеров наших дней, ну, скажем, на Западе, стоит в том, стоит вот в чем. Вот, значит, театральный взрыв, взрыв леворадикального театра, площадного театра, политического театра, молодежного, студенческого театра 60-х, 70-х годов. Взрыв этот миновал. Это понятно. Но вопрос вот какой. Что, собственно, осталось? И осталось ли что-нибудь? Вполне ли бесследно прошел этот период бури и натиска в развитии мирового театра? Что сохранилось в театральном языке? Думаю, что это главный вопрос, или один из главных вопросов современной сцены. Это очень большой вопрос, я долго о нем говорить не буду, только скажу, что, на мой взгляд, мы сейчас являемся, по крайней мере, применительно к английскому театру. Не хочу делать никаких непроверенных обобщений. Мы сейчас являемся свидетелями, может быть, являемся свидетелями процесса абсолютно уникального для развития театра 20 века. Нормальная ситуация для театра 20 века стоит в том, что лидером театрального процесса является режиссер, который либо силком за собой тащит актера, либо ведет актеров, добровольно за ним следующих в затылок. Сейчас, как мне кажется, в Англии, по крайней мере, ситуация начинает переворачиваться. В то время как режиссеры, большие, средние и маленькие, в сущности, повторяю, кружатся с большей или меньшей унылостью, все в том же круге проверенных приемов, которые когда-то поражали лет 20 тому назад, а теперь исчерпаны. Новый театральный язык спонтанным образом то там, то здесь возникает у актеров. Кажется, именно в их искусстве начинают угадываться признаки некоего обновления театрального языка. Об этом очень трудно говорить, потому что это происходит именно спонтанно и стихийно, и то там, то здесь. Это не теоретически, это не сформулировано. За этим нет платформы и концепции. За этим нет самовысказываний и теорий. Поэтому об этом очень трудно говорить. Но мне кажется, что вот такого рода признаки неких перемен становятся очевидными. Почему? Потому что сейчас в Большой театр, в классический репертуар, начинают приходить молодые люди, которые прошли школу экспериментального театра, школу тех лабораторных исканий, которыми были увлечены экспериментаторы 60-х, 70-х годов. Теперь их опыт, опыт этих экспериментаторов, ну, Брук, Гротовский и другие, стал уже в сущности достоянием театральной школы, учебного процесса. В прошлом году я был в ФРГ, где в Штутгарте был организован международный семинар о том, как, собственно, наследие Арто следует применять в преподавке современного актера. Это уже стал академический вопрос. Арто вошел в учебный процесс, что естественно. Так вот, люди, которые уже прошли через эту школу, теперь приходят в большой репертуар и приносят с собой нечто очень трудноопределимое, но вместе с тем реально существующее. Некий новый высшей степени интенсивный театральный язык. Вот я не буду на эту тему долго распространяться. Язык, с одной стороны, повторяю, выработанный в пределах лабораторий, театральных, с другой стороны, язык, сложившийся под мощным воздействием поп-культуры, поп-музыки. В мире, который, хочешь или не хочешь, живет современная западная молодежь. Совершенно особое значение ритма, совершенно особая степень интенсивности проживания на сцене, совершенно особая степень синтетичности актерского стиля, когда в процессе дьявольски интенсивного театрального воплощения участвует, кажется, каждый нерв и каждая часть тела актера. Когда, значит, он, кажется, играет кожей, а не только, какими-то там традиционными психологическими путями. Это очень все невнятно звучит, поскольку это трудно определить. Так вот, я думаю, что один из самых сильных шекспировских спектаклей, вернее, не спектаклей, а исполнений последних лет, Ричард III в исполнении Энтони Шера, образец, пример, доказательство того, что вот этот, выработанный в пределах малых театров, театров фринжа, политических театров, площадных театров, театров лабораторий, стиль приходит на большую сцену и, кажется, способен обновить и шекспировский спектакль. Вот некоторые соображения по поводу того, какие перспективы, может быть, если только я не ошибаюсь, может быть, ждут нас, наш театр, мировой театр, на путях выхода из того совершенно определенного тупика, в котором оказались театральные концепции, выработанные в 60-е годы. Вот, все. Так, Илья Михайловна, теперь...
Кто-то хочет будет выступать или будет спрашивать?
Ну, как известно, есть два способа писать стихи о Розе. Прочитать все, что написано, или впервые увидеть Розу. Первый раз, если ты знаешь все, что написано о Розе, то эти стихи ты не напишешь, можешь не захотеть написать, потому что ты уже все прочитал. Но может прийти новая мысль, а когда ты первый раз увидел, ничего не зная, то рискуешь повторяться, потому что все это уже было написано. У меня было здесь написано, что моя мечта – это ставить Шекспира на малой сцене. Эта мечта уже высказана. У меня было написано, моя мечта – оставить актеров наедине с Шекспиром. Вышла книга, которая называется «Свободу Шекспиру». Господи, куда ни кинешься, все уже сделано, все уже написано. Вместе с тем, что я бы хотел бы сказать. Поделиться несколькими проблемами, которые, мне кажется, очень характерны для нашего времени. Я бы сказал бы так, что у нас шекспироведы живут уже в социалистической формации, а большинство остального мира, которые осуществляют Шекспира, очень редко, к сожалению, они еще при феодализме. Очень большой разрыв. Очень большой разрыв между тем, куда зашагнула наука о Шекспире, и практикой на местах. Ну, так очень часто бывает, когда в горных аулах, понимаете, как говорится, еще что-то не дошли, какие-то блага цивилизации. С этим я столкнулся, когда начал работать над Шекспиром. И у меня было ощущение, что пришлось так срочно, за очень короткое время, переселять жителей равнин в горную местность, чтобы они жили в новых, понимаете, условиях. Потому что, конечно, работая над Шекспиром, как раз в это время вышла статья Александра Абрамовича Аникста в «Советской культуре», где он говорил о боязни перед трагедией, что у нас есть боязнь перед трагедией. Вот это одна из самых страшных боязней. Понимаете ли, мы мерим свои вот какие-то вот вещи какими-то вот половинчатыми, какими-то этими, не понимая, что трагедия есть, может быть, действительно высшее проявление человеческого духа. В этом плане мы в большом долгу и перед самим собой, и перед зрителями, и, наверное, этим объясняется. Другими я не могу пока объяснить, потому что оценки не могу не давать ни я, ни никого еще не приглашаю давать оценку. Тот потрясающий наплыв публики, который, понимаете ли, сейчас идет в театр, когда они узнали, что там идет трагедия Шекспира. Наверное, вот эта привычка играть половинчатость чувств, половинчатость вот проблем. Понимаете ли, когда мы соприкоснулись с Шекспиром, оказалось, что самая большая проблема, если ее коротко так сводить, как сделать возвышенное естественным, а естественное возвышенным. Вот самые сложные проблемы, которые стоят перед актером, уже не говоря о том, что режиссер тоже должен найти какие-то средства воздействия на актеров, да еще при всем при том иметь концепцию, идущую из 60-х годов, самых наших светлых годов, и сбрасывать их за борт. Я что-то не согласен. Вы знаете, 60-е годы столько дали в движении, в развитии искусства и мысли в нашей стране, что, по-моему, мы их недостаточно изучили, чтобы так уж их быстренько сбрасывать. У меня ощущение, что туда нам надо еще поворачиваться. Запад, у него есть свои дела, у него свои 60-е годы. У нас, мне кажется, в чем-то свои и очень дорогие нам 60-е годы. Вот. Второй момент, который вот возник, я хочу как бы не полемизировать, с другого конца подойти к тому, что говорил Александр Абрамович. Понимаете, у меня есть ощущение, что во всяком случае, когда мы приступили к работе, и из других вот источников, есть так называемая шекспиробоязнь. С одной стороны, есть шекспировое нахальство, вот когда это самое, а с другой стороны, понимаете, вот шекспиробоязнь. Это такие высоты, это такие глубины, что вы знаете, Бог его знает, как тут подойти, потом, понимаете ли, и, ну, как, я не знаю, жившие, понимаете ли, в коммуналке, вдруг ему дают супер обеспеченную, понимаете, самую современную, Бог его знает, ступишь там, что-то можешь испортить, еще что-то, потому что, ну, такой пиетет перед Шекспиром, что куда дальше? Появляется и другая болезнь, понимаете, не менее опасная, чем то, о чем вы говорили, потому что и перекраивать его, как оказалось, тоже не самый лучший дань уважения. В этом отношении, как это сломать эту стенку? Потом, когда сталкиваешься уже реально, я могу об этом говорить с болью, потому что больше года работаю, вот нахожусь просто в этом материале, я должен сказать, что при всем при том, и тут никем нельзя, никого, актеры также могут взять один перевод, второй, начинают сравнивать. Вот над «Макбетом» мы работали, я консультировал 4 перевода. 3 русских и 1 румынский. И это мало. Но еще консультирован оригинал, когда уже заходили в тупик, и тут уж совершенно становилось невмоготу, потому что когда возникал оригинал даже в буквальном этом самом, ты становишься в тупик, ты понимаешь, что это недостижимо. К сожалению, очень поздно я узнал об одной цитате прекрасного американского философа, который социалиста, коммуниста, который говорил, что, говорит, Маркса, как и Шекспира, нельзя читать, их надо изучать, потому что у них слова перенасыщены смыслом. И вот это становится действительно, понимаете, они как, простите, как ядерные вот горючие, как ядерная энергия. С ними иметь дело, понимаете, обожжешь пальцы, потому что это какая-то особая концентрация действительно, понимаете, материи. И тут как выйти из этого? Уйти в концептуальность, о которой очень правильно Алексей Вадимович, потому что ну, высушенный театр – это вообще не театр, это же козявки какие-то. Или уйти в так называемый мессистый такой наш, знаете ли, вот, который еще больше унижает человека, потому что низводит все до уровня той краски, которым вот этот, понимаете ли, обмазывает другого. Тоже все время проблемы, которые подстерегают, когда начинаешь работать. Момент зрительского варианта. Проблема, то есть зрительского восприятия. Как воспримет зритель? Когда мы сдавали первый вариант, показывали худсовету, 90% худсоветов стало и сказало, что, говорит, Марина Роща, где работает театр Советской Армии, это не поймет. Я начал с ужасом думать, неужели Марина Роща ниже по уровню, чем шекспировская публика? Все-таки прошло 400 лет. Смотрит телевизор. И тем не менее, вот возникает вот эта проблема. Марина Роща не поймет. А там было, конечно, было влияние Брехта в этом варианте. Ну, например, линия старика, она... которая, ну, из эпизодической роли, которая возникает в одном, она возникала и становился как бы, ну, таким шекспировским пименом, что ли. То есть он становился лет 70, я в памяти держу, за этот срок сегодня навидался, поэтому он мог говорить вдруг такие вот вещи, которые, подчеркивая определенные мысли, определенные вещи, которые, ну, нам более остро, например, слова, которые говорит Росс, как страшен век, когда неизменимо все-таки боимся впасть в измену, эти слова звучали и в Англии, но это в комментариях старика, который, ну, возле этого глобуса, вот самый, когда он говорил, как страшен век, то есть когда Макдув, говоря с Маккольмом, начинал тоже в этом сомневаться. То есть, понимаете, или поданный сомневается в короле, король сомневается в поданном. То есть это касалось всего. Жена сомневается в муже. Понимаете, вот связано с этим. Вот это, например, эту линию пришлось убрать, как и многие другие. Хотя очень хотелось это, ну, как бы подчеркнуть. Потому что все-таки в бытовом плане еще на большой сцене, они проходят не в той весомости, которая нам открылась при работе над пьесой. Проблема монологов. Оказывается, в работе, а в Театре Советской Армии это почему-то особенно, в этом его сила, но в этом его и специфика, в этом его трудность, очень сложно принимать отношение к монологам. Я это понял, когда в свое время, я помню, смотрел «Чайку» Ефремова в «Амхате», и когда он для того, чтобы оправдать, что Треплев говорит вслух, свою вот повесть он разрезал, а мою и не коснулся, и дальше, оставил Сорина в коляске, если вы помните, чтобы получилось, ну, что он говорит это Сорину. Это у него такая привычка, потому что это такой человек говорит вслух. Вот это сидит в нас, это, понимаете, чувство вот правды, ну вот естественного такого, понимаете ли. Мы хотим все время приложить эстетику Толстого к «Королю Лиру». Правда, Толстой покритиковал «Короля Лира», а потом взял и написал не менее шекспировскую пьесу «Живой труп», применив эстетику Толстого. Вот, что из нашей критики, как говорится, выйдет, не знаю, но это интересно иногда вот накритиковать. Вопрос монологов. как их решить? Потому что актер сразу, а кому я это говорю? Он перестает быть естественным, перестает быть, понимаете ли, или становится действительно вообще. И были всякие, вот, например, в том же варианте было вплоть до... Было вплоть до этого момента, когда два монолога становилось диалогом. Это монолог монолог Банко и монолог Макбета. Если вы помните, один говорит, стать королем ничто, им нужно прочно стать, и другой, когда говорит о том, что теперь ты все, что предсказали сестры, Гламиский и Кавдорский Тан. И вот когда они вместе... Это была одна из самых интересных проб, самых напряженных проб, которые было сделано во время репетиции. К сожалению, он даже не вошел в том показе. Снова по многим причинам, потому что для этого надо было подтягивать и другие сцены. Это входила очень мощная другая эстетика. И третий момент, важнейший момент, тоже идущий из актеров. Актеры, которые сразу попали... все до единого сразу попали в новую шекспировскую пьесу, потому что ни разу, за исключением Сашайского, который в молодости, 18 лет, он играл Ромео, остальные ни разу не играли ни в одной шекспировской трагедии. Что это? Понимаете, у нас очень мало опыта играть в трагедиях Шекспира. В комедиях тоже, потому что «Укрощение строптивой» шло очень много десятилетий тому назад. И, с одной стороны, Сашайский, который вот не имеет, плюс у него мало опыта, кроме вот Ромео, играть шекспировский стих, о котором говорил Аникс, что это одна из основных проблем, шекспировский стих, вот поэтика. И Чурсина, которая вообще пришла из кино, мало опыта на малой сцене, и вдруг надо работать, это микрофонная привычка, надо работать на большой сцене, держать все время беспрерывную линию. Так что те пробы, которые бывали вот в комнатах, когда мы репетировали, конечно, и возникла вот тоска по малой сцене. Как бы мы бы там работали с тем очень на пределе. Я понимаю вот ту проблему, о которой говорил Алексей Вадимович, что сейчас вот идут эти актеры, которые вот действительно кожей, в новых ритмах, на пределе, буквально на пределе, вот понимаете ли, чувствующий вот это. И, наверное, это наиболее близкое состояние к Шекспиру и к его тем, понимаете ли, высотам и глубинам, и падениям, почему я сказал о горной стране. И это не каламбур, не случайно наш кавказский народ ближе всех к Шекспиру. Понимаете ли, это даже природой даны вот эти какие-то... Живя на равнине, мы должны с ними равняться. Как работать дальше с Шекспиром? Мне кажется, надо расширить или вернуться к тому шекспировскому кабинету, который был. Потому что, вы понимаете, получается, что наши шекспироведы, это хорошо, что они ездят часто за границей. А большинство из практиков театра это не имеют, поэтому полностью... Я вот только благодаря последний момент, вот Алексей Вадимович дал посмотреть «Короля Лира», уже после этого видеокассету. Все. Это в современном мире, когда есть видеокассеты, когда, понимаете, можно сделать... Ну, правда, я поехал в иностранную библиотеку и там прослушал очень традиционные прочтения, ну, так, школьного такого уровня, прочтения Макбета, который вот там есть. Вот и все, что можно было в плане, и если бы не это, то, что я получил от кабинета, значит, драматического, да, этого театра, вот этот обзор по стране, вот поэтому. То есть у меня было бы очень, в общем, ничего, никакой опоры, потому что никакого другого Макбета я не знаю. А оказывается, вот есть и новый Макбет, и на малой сцене есть. В этом отношении. И мне кажется, что шекспироведам совместно вот и с кабинетом, и с вообще с театральной общественностью надо как-то бережно относиться к тем серьезным пробам, пусть они будут ошибочными. Вот мне очень интересно было, когда я узнал, что вот Виленди, был поставлен Гамлет. И мне, понимаете, мне не хватило вот в той афише, когда приехал театр, мне не хватило этого Гамлета. Это важно для нашего, для развития, понимаете, нашей культуры. Вообще, я бы вообще все шекспировские спектакли, которые только можно, или бы оповещал бы, как говорится, через телевидение, или имеющие ценность хоть какую-то, непременно привозить в Москву и играть, или создавать какие-то вот выезды туда, потому что надо, когда-то Луначарский говорил «назад к Островскому», я бы сказал бы «назад к Шекспиру». Вот в этом отношении мы можем обогатиться и куда-то прийти, а так ну, будем слушать интересные рассказы о том, где, кто, как делает, понимаете ли. И это тоже имеет право быть. Но, как говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Проблем много, я коснулся только этих. Спасибо.
Доктор искусствоведения Александр Абрамович Аникст.
Профессор Кембриджского.
Шекспир по-прежнему остается одним из самых репертуарных драматургов. Надо сказать, что на протяжении истории сценического воплощения искусства Шекспира прошло много эпох, но без преувеличения можно сказать, что характер современного театра в наибольшей степени соответствует драматургии Шекспира, потому что Шекспир писал для открытой сцены без точного обозначения места действия, иногда и без обозначения времени действия. Он создавал пьесы, в которых главным на сцене было присутствие актеров, и актеры создавали все – обстановку, освещение, даже, можно сказать, запахи, атмосферу того места, где происходило действие. Ибо все в пьесах Шекспира было обозначено в тексте. И главным был именно текст пьес Шекспира, предназначенный для сценического воплощения актерами, специально обученными для того, чтобы хорошо, выразительно, сильно, темпераментно произносить созданный для них драматургом текст. Текст пьес Шекспира содержит все. И предысторию героя, и характеристику всех действующих лиц, и сущность конфликта, составляющего содержание трагедии, комедии или исторической пьесы. Словом, в тексте пьес воплощено решительно все. В течение XIX века было принято считать, что, собственно, персонажи Шекспира говорят поэтическим языком, но, в общем, как люди. Так было до тех пор, пока два очень великих писателя, один из них самый великий, Лев Толстой и вместе с ним Бернард Шоу, не показали, что так, как говорят люди в пьесах Шекспира, на самом деле никто не говорит. Потому что речи персонажей Шекспира – это поэзия, это бесконечные усложненные метафоры, это речь необыкновенных людей. Недаром Гегель сказал, что персонажи, что герои Шекспира выражаются как поэты. И действительно, в каждого персонажа Шекспир вложил кусок своего собственного поэтического дара. Пьесы Шекспира, поэтому, это пьесы поэтические, пьесы, в которых живое слово имеет важнейшее значение. Собственно, через слово все мы и узнаем. и шекспировская речь поэтому чрезвычайно важна. Мы долго следовали тому принципу, что Шекспир создавал психологически достоверные образы, и речь персонажей следует прежде всего рассматривать как выражение психологии действующих лиц. На самом деле все это далеко не так. Шекспир создавал произведения, в которых много жизненной правды. Но это именно произведение, произведение большого, совершенно особого искусства. И задача театра и состоит в том, чтобы это искусство Шекспира на сцене воплощать. Каждая эпоха подходила по-своему к драматургии Шекспира. Надо сказать, что никогда, пожалуй, не было такого времени, когда к Шекспиру относились бы в театре с должным пиететом, потому что, начиная с его собственной эпохи, пьесы Шекспира резали, кромсали, они выходили на сцену далеко не всегда в том виде, в каком их задумал Шекспир. Это можно, в частности, сказать о пьесе, которая является, пожалуй, самой знаменитой, о Гамлете. Потому что текст Гамлета, если его только читать, занимает 4 часа времени. А мы знаем, что в Шекспировском театре спектакль длился 2-2,5 часа. Пробовали делать эксперименты быстрого чтения шекспировского текста, но все равно в эти роковые 2,5 часа текст не укладывался. Поэтому даже Гамлет шел, по-видимому, на сцене Шекспировского театра в сильно урезанном виде. И следы этого сохранились в одном из изданий Шекспира, в посмертном издании его сочинений, где были сделаны изъятия, показывающие, что текст этот препарировали, начали, во всяком случае, препарировать для постановки на сцене. С точки зрения четкого и полного воплощения, самая благополучная пьеса Шекспира «Макбет» – это и самая короткая из его трагедий. Он вдвое короче, чем «Гамлет». И «Макбета» действительно можно полностью воплотить на сцене, хотя даже и в отношении этой пьесы режиссура бывала подчас очень своевольной и очень достаточно много оттуда сокращало. Так вот, повторяю, что работа над приспособлением пьес Шекспира к сцене началась еще в его время. У нас нету достаточно достоверных данных о том, как шли пьесы на его сцене, но мы можем вот по некоторым признакам, судя, определить, что даже в его время пьесы Шекспира шли в урезанном виде на сцене. А затем началась вообще такая пертурбация с текстом пьес, которая привела к тому, что вообще производились полные перестановки. Когда установился декорационный театр, и, в общем, перемены места ограничивались 5, скажем, декорациями, то тогда возникла необходимость сводить сцены Шекспира воедино для того, чтобы то, что происходит в одном месте, представляло собой законченный целый акт, и не надо было бы менять декорации. Эта практика продолжалась вплоть до XIX века, и только в XX веке в театре началась сценическая революция, которая привела к тому, что начали ставить Шекспира примерно уже в том виде, в каком он свои пьесы писал. Часть этого принадлежит двум английским режиссерам, Уильяму Поулу и Харли Гренвиль Баркеру. Они, собственно, первые пришли к этому. Уильям Поул достиг этого того, что стал реставрировать сцену Шекспировского театра, как он ее себе представлял. То есть восстановил, в общем, пустую сценическую площадку, на который выносился необходимый реквизит, и таким образом можно было пьесу Шекспира ставить в той последовательности сцен, которые есть в его тексте. Харли Гренвиль Баркер сделал более серьезные изменения. Он сохранил какой-то декоративный элемент современного театра, но очень осторожно и умеренно. И тоже, следуя, в общем, тексту Шекспира, старался восстановить пьесу Шекспира в ее подлинном драматическом развитии, что очень существенно. Надо, однако, сказать, что при всех изменениях, которые производились с текстом Шекспира, он удивительно оказался живуч. Живучим он был потому, что все-таки центральная в его пьесах, главная в его пьесах была фигура актера. И пока в театре были значительные актерские личности, то что бы ни делали с текстом, как бы его ни переставляли, ни сокращали, добавляли, переставляли, но образы, созданные Шекспиром, давали актерам такой материал, который позволял создавать яркие, запоминающиеся, мощные характеры. Благодаря этому Шекспир сохранял жизнь на сцене, что бы ни делали режиссеры, как бы ни менялась театральная обстановка, театральная практика, театральная техника. В 20 веке произошла, как известно, революция в театре. В общем, старая сцена, коробка была сломана. Восстановлена была открытая сцена, позволяющая режиссуре быстро и легко превращать данное место в любое место действия, будь то дворец, поле битвы, лес. И благодаря этому восстановилась динамика Шекспира. Режиссерский театр, возникший в конце XIX и получивший огромное развитие в XX веке, привел к существенному изменению в трактовке пьес Шекспира. Дело в том, что в XIX веке, который был веком великих актеров звезд, в основном все-таки шекспировский спектакль строился как замечательная демонстрация мастерства одного, в лучшем случае, двух выдающихся актеров, актера и актрисы. Режиссерское искусство XX века сделало очень важное открытие. Оно установило, что пьесы Шекспира представляют собой тонко продуманную, замечательную и ловко скроенную драматическую композицию. И режиссерский театр помог увидеть пьесу Шекспира одновременно и как искусство, открывающее широчайшие возможности для демонстрации актерского мастерства, и вместе с тем, как искусство очень четкой, определенной, глубоко продуманной драматической композиции, имеющей такое же важное значение, как и характеры. И третий компонент шекспировского спектакля – стих, поэзия драматической речи. На протяжении XIX века, в эпоху господства романтического театра, конечно, шекспировский стих звучал сильно, мощно, ярко. И мы еще, я во всяком случае, еще застал представителей того старого театра, который очень интересно, музыкально воспроизводил речь шекспировских персонажей. Ну, в этом отношении очень интересен был Ваграм Папазян, который буквально пел шекспировский текст. Его речь была чрезвычайно напевна, она была музыкально, мелодично и вместе с тем проникнуты глубоким чувством и темпераментом. К этой же школе принадлежало мастерство Остужева, который тоже создал яркое прочтение шекспировского текста в «Отелло», где он тоже сумел раскрыть всю музыкальность поэтической речи Шекспира. Однако как раз этим в театре XX века произошло много разных явлений, которые, в общем, сводятся к двум. С одной стороны, возникла школа, в которой главным элементом было музыкальное чтение стиха, и ей противостоит другая школа, которая стремится прочитать шекспировский текст как текст психологический, внутренне глубоко мотивированный за счет этой музыкальности. Это мы видели как на гастролях зарубежных исполнителей Шекспира в нашей стране, так и в работе наших собственных актеров, руководимых режиссерами определенного направления. Эти две формы чтения шекспировского стиха, каждый имеет свое основание. Я не уверен, можем ли мы говорить о том, что в театре XX века достигнут синтез. В отдельных случаях изредка встречаются случаи, когда речь актера сочетает в себе и то, и другое. Самое яркое воплощение этого из тех, что мне удалось видеть, это был «Гамлет» в исполнении Пола Скофилда на его московских гастролях 1958 года, когда он сумел под руководством в режиссуре Питера Брука сохранить и своеобразную, создать и своеобразную мелодику речи героя, и вместе с тем придать ей исключительно глубокую психологическую выразительность. Но уже скажем, когда мы смотрим Лоренса Оливье, то Лоренс Оливье, конечно, это актер, который дает нам образец именно, если угодно, прозаического прочтения речей шекспировских героев. И сохранение чисто музыкального исполнения из английских актеров мне удалось слышать у Майкла Редгрейва. Это было и остается проблемой. Значит, таким образом, выделяя три основных компонента шекспировского спектакля, характер героя, композиция действия и драматическая речь, мы, собственно, и намечаем, я бы сказал, основную проблематику, стоящую перед всяким, кто задумал исполнять Шекспира. Я не буду говорить, не буду касаться того, что в XX веке возникла такая свобода обращения с текстом Шекспира, которая приводила к тому, что иногда спектакль получал звучание, противоположное тому, какое было в самой пьесе, созданной Шекспиром. Идея, дух получали совершенно новые воплощение, новое выражение, не соответствующее пьесам Шекспира. Это одна из центральных проблем шекспировского театра в наше время. И в этом вопросе самое опасное – это догматизм, требование какого-то якобы существующего идеального Шекспира. Такого Шекспира не существует. Существует Шекспир, понятый и воспринятый данной эпохой, данным идейным и художественным направлением. Шекспир настолько богат и многогранен, что в его творчестве открываются возможности для различных трактовок. Но я имею в виду, конечно, те трактовки, которые не вступают в противоречие с основным замыслом произведения, а трактовки, которые акцентируют либо одну, либо другую сторону шекспировского произведения, превращая это произведение в подлинно современное, именно благодаря тому, что подчеркивается в пьесе то, что теперь может найти особенно горячий отклик. Есть среди пьес Шекспира такие, которые всегда находили и находят отклик, потому что они поистине общечеловечны по своему содержанию. Ромео и Джульетта, Гамлет, Отелло, Король Лир, Макбет, Антоний и Клеопатра. Это трагедии Шекспира, которые воплощают то, с чем в идеале сталкивается каждый человек. Любовь, сомнения на жизненном пути, ревность, утрата доверия, жажда возвышения, честолюбие, любовь, которая вступает в противоречие с интересами человека, его положением в обществе. Словом, все это неоднократно повторяется и всегда может и должно находить отклик. Эти общечеловеческие элементы произведения Шекспира вместе с тем каждый раз окрашиваются по-иному. Это зависит уже от условий времени, от того, насколько режиссер чуток к тому, что происходит в окружающей его действительности, и, идя навстречу тому, чем живут люди сейчас, хочет через Шекспира выразить свое отношение к миру. На этом пути встречается очень много трудностей. Я бы сказал, что первая основная трудность состоит сейчас в театре в том, особенно у нас, что у режиссуры, так же, как, впрочем, и у актеров, есть недоверие к Шекспиру. Более или менее явное мнение, что Шекспир нуждается в дополнении, в расширении, в углублении, тогда как на самом деле такого рода трактовки, в общем, по существу оказываются поверхностными, потому что они проходят мимо того, что есть в самой пьесе. Режиссер начинает дополнять Шекспира, вводить мотивы, которых в его пьесах нет, игнорируя то, что там есть. Это выдается за оригинальность. Между тем, это, скорее всего, есть выражение творческого бессилия, потому что это делается в обход основной задачи – проникнуть глубоко в шекспировский текст, заставить его звучать современно, сделать так, чтобы то, что есть, у Шекспира, получила глубокое воплощение, отвечающее настроениям современных людей. Ну, из такого рода постановок я отмечу две. Вот когда кончилась сталинская эпоха, то Гамлет, долго недопускаемый на сцену, потому что считалось, что советскому человеку чужды сомнения и колебания, появился в двух очень ярких спектаклях Охлопкова в Москве и Козинцева в Ленинграде. Оба эти спектакля были в сущности верны Шекспиру. Пафос этих спектаклей был в том, что человеческая мысль и человеческая личность не может и не должна подавляться неправедной властью, властью, построенной на крови. Это была идея и Охлопкова, и Козинцева. И эти спектакли поэтому оба прозвучали с очень большой силой. Таким же глубоко современным был Гамлет Питера Брука, вот о котором я уже говорил, который был поставлен в Англии и отражал настроение части английского общества. Это был Гамлет, который воплощал идеи рассерженной молодежи, той, которая не удовлетворялась мещанским бытием, которая жаждала деятельности, но не знала, что делать, как делать, которая расточала душевные силы в сомнениях, в исканиях, так и не находя для себя никакого выхода и действительного решения жизненных проблем. Таким же глубоко современным спектаклем был «Король Лир» того же Питера Брука, который выражал другие идеи. Это была пьеса, которая отражала очень мрачный этап развития духовной жизни буржуазного общества XX века, полную потерю человечности, человека вообще, спектакль, в котором были выражены мысли о полной утрате какой бы то ни было человечности. И если шекспировский «Король Лир» заканчивается словами о том, что вот испытания, выпавшие на долю старого короля, были таковы, что никто бы не смог выдержать их. Только человек вот такого огромного внутреннего душевного склада, как Лир, мог пройти через все это. То бруковский Лир заканчивался иначе. В бруковском Лире центральный мотив финала был брат, убитый братом, и этот брат совершенно спокойно и равнодушно утаскивал убитого им за кулисы, уносил со сцены. Вот это ощущение того, что произошло полное отчуждение людей друг от друга. Пала связь между людьми. Остались только люди, из которых каждый за себя, каждый только во имя себя. Вот это страшное, так сказать, бекетовская трактовка «Короля Лира», которую создал Питер Брук, она отражала определенные умонастроения, которые на Западе было в те годы. Я привожу эти спектакли как пример того, когда режиссуры и актеры находили краски, находили выразительные средства для того, чтобы отвечать духу современности. Но при всем этом всегда присутствовал один очень важный момент, который, без которого нет шекспировского театра. Шекспировский театр был театром гениального драматурга и гениальных актеров. Во всяком случае, одного гениального актера. И шекспировские спектакли требуют того, чтобы, заменяя драматурга, режиссер обладал глубочайшим внутренним духовным содержанием, такой наполненностью мысли и чувства, которая, ну, осмелюсь сказать, была бы вровень с трагедией, которую он хочет ставить. Возможно ли это? Да, возможно. Я верю в творческие силы. Мы видели таких замечательных художников. Я глубоко убежден, что овладение всей духовной культурой нашего времени в сочетании с большим талантом может давать такие спектакли. Театр Шекспира может и должен быть только театром творческим. Театром, который сочетает глубокое понимание всего того, что заложено в драматургии Шекспира, с острым чувством современности, не поверхностной игрой в оригинальность, а глубоким пониманием того, что нужно нашему времени. Если угодно, даже не только чувствуя то, что сейчас, но и предчувствуя то, что нужно будущему. Так, как, собственно, работал сам Шекспир, потому что не будь у него этого качества, этой способности видеть свое время в перспективе всего последующего развития человечества, мы бы теперь его пьесы не читали и не ставили.
Не важно.
Поскольку в ВТО совершенно утрачена традиция обсуждать спектакли, это ведь смешно. Выходит мужской спектакль, его никто не обсуждает. Его обсуждают на управлении театра, где его принимают, где ничего не скажешь. Потому что каждый раз боишься, что если что-нибудь ляпнешь, что спектакль не пустят там и так далее. Зачем это? Так вот, если кабинет возродится, по-моему, совершенно необходимо устраивать подробнейшие обсуждения спектаклей. Я полагаю, это будет интересно и нам, и режиссерам, которые этим занимаются. Все.
Вот, понимаете, ждать возрождения кабинета, это, как вы понимаете, придется в следующем поколении это увидеть, когда он возродится. Нет. Поэтому, может быть, есть смысл, то, что называется, на общественных началах, и в частности при МИТе, скажем.
При МИТе.
Да. Нет, при кабинете давайте, на общественных началах, пусть будет совет по Шекспиру. Вот с этим предложением, Александр Абрамович, вы
давайте.
От имени МИТа и Института истории искусств.
Нет, МИТ тут ни при чем.
Но почему нет, когда Шекспир все-таки англичанин, а не советский драматург? Ведь нам же тут же ответят, почему Шекспир, а почему не
как?
Толстой?
Столько времени гордились, что наше шекспироведение и наш театр – вторая родина Шекспира, и вдруг дожили до того, что нету даже шекспировского кабинета.
Мало того, что нет кабинета, сейчас я существую на полставки, и как только я уйду, то Шекспир в числе уже не 38 стран, а в числе 200, как раньше было, будет у кого-то нового, и, соответственно, все будет сложнее. Поэтому я и предлагаю на общественных началах организовать такой совет по Шекспиру при кабинете, который останется независимо от того, кто будет.
Комиссия
у вас где? При Институте истории мировой литературы? При Академии наук. Но она же не занимается театром, вы меня извините, в принципе. Потому что вы не обсуждаете спектакли, но тогда будет совместно с кабинетом драматических театров. Тогда в кабинете драматических театров должен быть совет по Шекспиру, который будет с вами этим совместно заниматься. Потому что просто кабинет...
Ну пусть будет совет,
понимаете, должно быть какое-то количество людей, которые занимались бы только Шекспиром, ВТО. На общественных началах. Понимаете, как есть у нас совет по критике. Вот с этим предложением я очень прошу вас, то, что называется, письменно войти. Вот, это во-первых.
Я хотел сделать добавление к тому, о чем мы говорили, и к тому, что говорил Алексей Владимирович. Дело в том, что хотя мы всячески стараемся сблизить Шекспира и театр, шекспироведение и театр современный, но у нас для этого нету достаточного поприща. В некоторых странах, например, в Англии, в США, там во многих университетах есть факультеты драмы. И многие известные шекспироведы там не просто учат своих студентов Шекспиру, они с ними разыгрывают Шекспира, ставят Шекспира и сами играют Шекспира. Вот президент, он был одно время президентом Международной Шекспировской ассоциации, Кеннет Мюр, автор дюжины книг о Шекспире, он мне подарил одну книжечку, на которой он написал, что, между прочим, роль Проспера играл я. И тот же Джон Рассел Браун, он пришел к театру, к Национальному театру, пришел через преподавание, постановку пьес вместе со студентами. И там преподавание, изучение Шекспира давно уже носит вот такой характер. Оно носит театроведческий. Они уже не мыслят Шекспира только литературного. Они обязательно пробуют Шекспира на сцене. Они так преподают не только Шекспира, но, скажем, античную драму. Классиков разыгрывают, как. Причем интересно ведь это, товарищи, это же давняя европейская традиция. Во времена эпохи Возрождения, в эпоху Шекспира в университетах играли Сенеку, играли Плафта, играли Теренция. Они так изучали язык. Вот. Это теперь забыто. Это, конечно, было бы утопией об этом говорить. Но нам нужно действительно что-то сделать в смысле приближения к театру. Я должен сказать так, что у меня был опыт работы с театрами. Я в 50-е годы консультировал, в 50-е и в 60-е годы консультировал театры. Так было до тех пор, пока я не убедился в том, что театрам наши консультации не нужны. Потому что режиссер был твердо убежден в том, что он лучше знает и понимает. И я ему только мешаю. Потому что не дай бог я что-то скажу, потом актер начинает говорить ему, а вот Аник сказал нам то-то и то-то, а вы предлагаете играть так-то. Значит, вот возникло такое, и Алексей Вадимович тоже может подтвердить, что у нас возникла такая ситуация, при которой, значит, театр в лучшем случае, он еще хотел послушать эпоху, чтобы рассказали общие культурные исторические сведения, но уже, чтобы влезали в самого Шекспира, не дай бог, потому что у режиссера уже готова своя идея, что он будет делать, и тут лучше ему, как говорится, не мешать. Поэтому... Значит, с одной стороны, у нас есть желание, а с другой стороны, мы все больше наталкиваемся на то, что нас не только не зовут, нас уже не хотят. И даже не хотят, чтобы мы смотрели, потому что заранее знают, что мы будем очень критически относиться к этому. Последний мой опыт был с театром Вахтангова, когда они ставили «Антония и Клеопатра». Евгений Рубенович пригласил меня посмотреть. Я высказал свои соображения по поводу первого акта, то есть фактически половины спектакля. После этого он долго рассказывал, что он хотел поставить. На мое замечание о том, что разница есть между тем, что он хотел, и тем, что я видел, он отнесся к этому как к тому, что, в общем, я не понял. Человек не понял. Ему вот разъясняют, что такое, а он сидел, смотрел и этого не увидел. Так что, понимаете, сейчас ситуация такая, что нас не хотят театры.
Александр Абрамович, это неверно, потому что нам вот только что пришли запросы, и мы попросили Цепенюк поехать, потому что вы, Алексей Вадимович, не ездите в Курск и в Белгород. Вот только что она была в Курске, где обнаружилось не просто, что режиссер там другую концепцию имеет или что-то, но просто ни один актер не читал целиком пьесу. Поэтому, когда она говорила о каких-то кусках, то они говорят, да разве это в пьесе есть? А режиссер говорил, ничего, я вам потом объясню, это играть не надо. Вот так было. Но, тем не менее, актеры прочли пьесу, и, наверное, это все-таки лучше. Там они, по-моему, они ставят этих вензорских насмешниц, знаете? А сейчас она едет вот в Белгород на гастроли Ричарда Третьего. Ну, это тоже будет не совсем то. Но, тем не менее, она туда поедет, все расскажет. И, может быть, немножко будет легче. А если поехали вы, и Алексей Вадимович, наверное, тоже было бы неплохо. Или вот Холмогорова, который тоже у нас знает.
Мне кажется, что во всяком случае мы могли бы в рамках ВТО устраивать подробные обстоятельные обсуждения хотя бы московских спектаклей. Или спектакли шекспировских, которые приезжают в гастроли.
Ну, наверное, вы пригласите тех, кто не был на Макбете, Александра Абрамовича, и, может быть, кого-то еще из аудитории на 12-е. И потом можно и устроить сразу в театре.
Необходимый момент его.
А 12-го?
Нет, это само собой. А потом уже, понимаете ли, я хотел все лето, чтобы мы имели все лето, чтобы мы играли, как говорят в Англии, обкатать спектакль. Нет. Но я хотел до того, вот как осенью, чтобы вы на этом этапе, на то, что мы смогли на этом этапе. Единственное, что могу, что вот все книги, которые только можно было достать, они были действительно, понимаете ли, прочитаны. Но мы пропустили живое участие вот в этом. Это мы пропустили, и этот грех я беру на себя, и тут вы правы, но правы, как говорится, ну, постфактум.
Нет, понимаете, меня не было. Здесь в этом вопросе нет. И не может быть места никаким личным обидам, моментам такого рода. Дело заключается в том, что вот то, что сейчас рассказала Елена Михайловна, это сейчас большая беда всего нашего театра. Это серьезный упадок культуры театральной. Серьезный упадок. Понимаете, вот не может театр оказаться иным, чем вся остальная жизнь. Да. Если всюду проникло делячество, то, что возвышенно называют прагматизм, а на самом деле это есть именно самое простое делячество, какой-то расчет, вот, то почему театр должен оказаться вне этого? То же самое происходит. Значит, те же задачи выполнения плана любой ценой, те же задачи ложно понимаемого идеологического воздействия на зрителя, ложно понимаемого, поверхностно, примитивно понимаемого. Все это со всей определенностью сказывается. Поэтому, значит, вот это, на этом маленьком кусочке мы сталкиваемся с тем, что характерно для всей картины, значит, нужно ставить какие-то общие вопросы, нужно, вот, если не говорить про пустых слов, а действительно понять, что означает та перестройка, которая происходит в других областях нашей жизни, то мы должны понять, и что в театре нужно что-то очень серьезно менять. очень серьезно менять в духовном смысле, в идейном смысле, для того, чтобы вытравить деляческий дух и ввести там действительно, чтобы появился настоящий, возродился настоящий творческий дух.
Но вот опыт Риммы Павловны, во-первых, показывает, что все-таки действительно творческий человек, который приходит в общем в творческий коллектив, он дает результат. И очень жаль действительно, что и Москва, и вот в частности мы все не видели и не поговорили уже
сюда.
О других проблемах, которые
меня
там встают.
Меня там ругали критики, которым не хватило концепции. Я там говорила, что без концепции, что вот это все, что нужно на Шекспира, что текст, а они потом
Я видел спектакль, значит, мы как раз сказали, что мы вам показываем, но это по вашей личной просьбе, и по просьбе Риммы Павловны, а на гастроли мы его не повезем.
Они действительно там все сложно, но, Александр Абрамович, я должна вам сказать, что вот в чем я убедилась, что ничего более естественного и органичного для актера, который ни разу не играл Шекспира и вообще пьесы в стихах, чем Шекспир, нету. То есть это драматургия, которая сама актера поднимает без моего всякого участия. Просто вот этот контакт делает его профессионалом в своей профессии. Это удивительная вещь. Удивительная. И они все, они с них спадают этот их прагматизм и все.
Только вы не говорите, что это без вашего участия, потому что когда я говорила по-русски 10 минут, а эстонцев не могла понять 3 часа, когда они говорили, но когда я все сказала, они мне сказали, это вам сказала Кречетова, а мы с ней до этого не разговаривали. Нет. Значит, у нее была концепция, если она видна в спектакле, это уже не может.
В общем, практически, я бы сказала, практически, чтобы долго переговорить, потому что в такой обстановке трудно долго заседать.
Да.
Значит, мы приглашаем ВТО более деятельно сконтактоваться с Шекспировской комиссией. Ведь интересно, что на наши шекспировские конференции театральный народ совершенно не приходил.
Это вы виноваты, потому что вы ни практиков не приглашали.
Вот, Елена Михайловна, вот если бы, значит так, с 6 сентября, да?
С 8.
С 8 сентября будет конференция шекспировская в Москве. Вот если бы ВТО взяло бы на себя, значит, организовать...
Нет, организацию ВТО вашей конференции брать не будет.
Да нет, это конференции, Елена Михайловна.
Вы рассылаете приглашение и присылаете их во все театры.
Театральную публику, а почему мы должны это делать?
Нет, нет, значит, вы хотите их пригласить. Вы хотите их во все театры, пожалуйста, адреса.
3-5 хороших.
Хорошо, это мы поговорим. Хотя
можно показать
чего-то, чтобы... Конструктивное предложение. Давай. Насчет публики. Ну. Театральной публики никогда на конференции этой не будет, если она будет проходить в то время, в какое она проходит. Летом или в начале сентября. Шекспировскую конференцию логично проводить в разгаре театрального сезона. Когда все здесь. А когда никого нет, ведь никто же не приедет.
Это проблема, Рим.
И не делать 25 теоретических докладов, а хотя бы
5 практических.
Ну хорошо, но им-то на 2 дня легче приехать, чем действительно как-то... А за чей счет они приедут, вопрос? За счет ВТО?
Да нет, Михаил, они приезжают
за счет... Нет, ну летом-то театральный
режиссер.
Нет, на конференцию режиссер.
Их же просто нету. Откуда они возьмутся?
Ну ладно.
Давайте, только давайте вот организуем такое... Во-первых, письмо от этих двух организаций, и я еще раз повторяю, совет по Шекспиру при кабинете драмтеатра. Потому что один консультант, занимаясь еще другим, не сможет этого делать. И я говорю не об этом годе, не о себе, а о будущем.
Ладно, это вопрос, который уже надо.
Это организационный вопрос, который вы должны решить, пока все живы.
На этой конференции будет больше представителей живого театра и театра.
Хорошо.
Алексей Вадимович обещал.
Ну хорошо.
Так, мы благодарим сейчас... ВТО.
Но, Александр Абрамович, я хочу вам только еще сказать 2 слова о том, что мы с Лакаровым видели. Мы видели Шекспира на пленэре, которого делала Косенкова в своей композиции силами Челябинского ТЮЗа. И мы вам должны сказать, что там была та экспрессия, о которой вы говорите, и там, где талант актера выше уровня, Там это было необыкновенно. Там же, где это было ниже уровня, естественно. То есть пленэр обнаружил, как и малая сцена, абсолютно точные данные актерские и возможности эти. И это очень интересная композиция, но ее нельзя смотреть в интерьере. Это надо ждать год. Пленэр потрясающий. Вот, по-моему, об этом тоже надо.
Хорошо.
Сказать. Спасибо. Можно выключить запись.